Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Когда мы превратимся в траву, поговорим о любви и ущербе. Светало, ветер гнул, упругое стекло Днепра, еще в волнах, не пробуждая звука. Старик отчаливал, опершись на весло, а между тем ворчал на внука. От весел к берегу кудрявый след бежал. Струи под лодкой закипели, наш парус, медленно надувшись, задрожал, и мы, как птица, полетели. И ярким золотом и чистым серебром змеились облаков прозрачных очертаний. Над разыгравшимся, казалось, Днепром струились от волн и трав благоухание. За нами мельница едва-едва видна, и берег посинел зеленый. И вот под лодкою вздрогнувшей быстрина сверкает сталью вороненной. А там затопленный навстречу лес летел, в него зеркальные врывались заливы. Над сонной влагою там тополь зеленел, белели яблони и трепетали ивы. И под лобзание немолкнущей струи певцы, которым лес до волны лишь внимали, с какой-то негою задорной соловьи пустынный воздух раздражали. Вот изумрудный луг, вот желтые пески горят в сиянии золотистом, вон утка крадется в тростник, вон кулики беспечно бегают со свистом. Остался б здесь дышать, смотреть и слушать век. Это Фет, но речь не о нем. Все дело в разрыве, в зиянии, все дело в прорехах бытия. Помните, в знаменитом мандельштамовском, уже классическом стихотворении первое зияние возникает в начальной же строфе, еще до всякого Фета. Дайте тютчеву стрекозу, догадайтесь почему, Веневитинову розу, ну а перстень никому. Что это за перстень? Почему никому? Вторая строфа уже вся зияние. Боротынского подошвы изумили прах веков, у него без всякой прошвы наволочки облаков. В третьей же, по законам стихотворения, когда предпоследняя строфа должна быть гуще или прозрачней последней, после такого классического, понятного мучителя Лермонтова, вдруг опять разрыв ткани, отмена привычного. А еще над нами волен Лермонтов, мучитель наш, и всегда одышкой болен Фета, жирный карандаш. Это запоминаешь сразу, как будто оторопев. Почему это карандаш Фета жирный? Что с ним не так? Но не от того же, что по неизвестной для нас причине Фет писал стихи карандашом. Хотя, конечно, писал. Это даже документально отмечено самим же Фетом в его воспоминаниях. Заехавший ко мне Иван Сергеевич застал меня с карандашом в руке. Я только что окончил стихотворение «Днепр в половодье». Или это аллюзия на немецкое «Фет» жирный тучный. Такой перенос качества самого поэта на его орудие, или это как-то соотносится со стрекозином тонким тютчевым в начале? Можно гадать, можно даже объяснить, но на самом деле все это не важно. Любое объяснение только ухудшает все. Просто смиритесь, перстень никому, а карандаш Фета жирный. Это и есть чудо стихотворения, зияние, разрыв, прореха. Ты отстрадала, я еще страдаю, сомнением мне суждено дышать, и трепещу, и сердцем избегаю искать того, чего нельзя понять. А был рассвет, я помню, вспоминаю язык любви, цветов, ночных лучей, как не цвести всевидящему маю при отблеске родных таких очей. Очей тех нет, и мне не страшны гробы, завидно мне безмолвие твое, и не судя ни тупости, ни злобы, скорей, скорей, в твое небытие. Недавно ходил на выставку «Лучо фонтана» в мультимедиа-арт-музей. Там все картины порезаны самим автором, и в эти острые прорехи то отражается от белой стены, на которой висит полотно, свет, то поблескивает зеркало, а иногда просто видна стена, и это все. Это как бы разрывы стихотворной ткани, через которые сквозит иной мир — иной смысл и иная возможность, как кесарево сечение для освобождения новой жизни или рассечение трахеи, когда дышать обычным образом человек уже не может. Разрезы на картинах и синяки на теле, говорит мне мой приятель, который меня туда и пригласил, это как ваше «я утром просыпался в синяках, но это Бог жевал меня в потьмах». То есть суть прикосновения художника к полотнам, как у вас в стихотворении. Бог оставляет зримые и чувствуемые знаки на любимом теле, а художник оставляет их же, но только уже на картине. Мне эта идея моего приятеля очень понравилась. Как выяснилось потом, это называется спациализм, техника нанесения на холст надрезов, разрывов, отверстий и царапин так, чтобы через них сквозило как бы иное бытие. Начало кроличьей норы, выход в окружающее пространство, попытка ухватить энергию движения. Я видел это однажды, я отдаю себе отчет, что это было случайным, болезненным, всего лишь предвестником будущего и окончательного помрачения у Ван Гога в Амстердамском музее, в одной из самых его знаменитых картин «Вороны над пшеничным полем», про которую я так часто говорю. Александр Кушнер. «Зачем Ван Гог вихреобразный томит меня тоской неясной, как желт его автопортрет?» Перевязав больное ухо в зеленой куртке, как старуха, зачем глядит он мне во след? Зачем в кафе его полночном стоит лакей с лицом порочным? Блестит бильярд без игроков. Зачем тяжелый стул поставлен так, что навек покой отравлен? Ждешь слез и стука башмаков. Зачем он с ветром в крону дует? Зачем он доктора рисует с нелепой веточкой в руке, когда в косом его пейзаже без седока и без поклажи спешит коляска налегке? Картина, о которой я говорю, оказалась неожиданно большой. Темно-синий грязный цвет неба, желто-грязного цвета пшеница и условные вороны, нарисованные как будто неумелой детской рукой. Если подойти совсем близко, опасаясь вызвать окрик амстердамской бабушки-смотрительницы, которая еще аукнет в конце моего рассказа, то можно увидеть в центре одной из птиц, в пастозном месиве краски, след удара о черенка кисти. Это Ван Гог, то ли в ярости, то ли от отчаяния, ткнул деревянной кисточкой прямо в голову галочки птицы. Это и есть спациализм, о котором Ван Гог еще и не мог догадываться. Тот и возникнет только в 1946 году, когда ущерб картины делает ее еще более сильной, еще выразительнее. А это просто Бог кусал меня в потьмах. А это фета жирный карандаш. А это без всякой прошвы наволочки облаков. Хотя какое без всякой прошвы? Нет, последний пример неудачен. Тут как раз все прошва. Одна сплошная гигантская прошва, вывернутый наизнанку шов, вывороченный своим грубым узлом прямо на зрителя. Смотри, смотри, вот она жизнь, вот она изнанка. На самом деле, самое что ни есть, лицевая сторона бытия. На выставке «Лучо Фонтаны» один посетитель даже попытался засунуть в одну из прорезей на картине пальцы. Так руку чуть не откусила предсказанная бдительная смотрительница. Мои прорези — это прежде всего философское выражение, проявление веры в бесконечность, утверждение духовного начала. Так говорит сам Фонтана. Бог невидим, Бог непредставим. Даже в религии аллегориям пришел конец. Я изображаю символ, я верую в Бога, делая две прорези. Это и есть Бог. Или все, что угодно, но я не могу его изобразить. Он слишком велик, если я действительно в него верю. Моя картина рождается моей верой. Это опять он. Мне нравятся его слова. Искусство — это окно, через которое можно взглянуть на себя и Бога. Но окно слишком плотно закрыто. Мы не заслужили, и нам остаются только щели. Совсем по другому поводу Лидия Чуковская написала однажды в дневнике. Поговорила, наконец, с Шурой всласть. Главное, рассказала ей о червонцах, опознает, где свет, поймешь, где тьма, о бессмертии любимых, о том, почему я считаю себя оптимисткой. Мне очень важно было, что она скажет. Все совпало. Какая радость. Только бессмертие она не слышит. Она с юности страдала мучительным ощущением смерти, как конца, которое обессмысливает все. Да, я не верю в загробную жизнь, но любовь несокрушима. Но мертвые для живых живы, но дела их живы. Гимназический вопрос, что лучше, иметь и потерять, или желать и не иметь, лишен теперь для меня смысла. Ничего нельзя потерять. Я не могу потерять Митиных слов, а я бы вообще не жил. Можно потерять только дом или сумку, или кольцо. Митя и Мирон Павлович, Изя, они живы для меня не потому, что они превратились в траву, а потому что мои отношения с ними не кончились. Конец цитаты. Это то, что делает искусство. Это то, что делает память. То, что делает любовь. Пусть мы превратились в траву, но отношения с теми, кто нас любил, для них никогда не кончатся. Я с детства сладок был настолько, что меня от самого себя, как от вина, тошнило. А это просто Бог кусал меня. А это просто жизнь со мной дружила. Уже всей сладостью, всей горечью тогда я понимал, что я никем не буду. А этой мелочью, снимаемой с куста, а этой формой самого куста, а этой ягодой блаженной буду, буду. Цветочным грузом, в чьих-нибудь руках, отягощенной нежностью и силой, я утром просыпался в синяках, но это Бог жевал меня в потьмах, но это просто жизнь меня любила. Пусть эта книга, пусть она стоит, вся в горьких ягодах, вся в вмятинах уродства. Смотри, смотри, она сейчас прольется прощальным ливнем ягод и обид. Удай же мне таким же светлым днем всей этой сладостью и горечью напиться, стать этой гущей ягод, а потом перевалиться на твою страницу цветочным ливнем, ягодным дождем, и больше никогда не повторится, нигде, ни с кем, никак не повторится, ни там, ни здесь, ни дальше, ни потом.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.